Глава 9. Бриенна. Ворота синего дола были заперты наглухо. Городские стены белели в предрассветном сумраке. Над ними, как призрачные часовые, плыли прядки тумана. Около дюжины повозок, запряженных лошадьми и валами, стояла у ворот, ожидая восхода солнца. Бриенна заняла очередь за возом, груженным репой. Икры у нее болели от долгой езды, и она с удовольствием спешилась, чтобы размять ноги. Из леса, грохоча, выкатилась еще одна телега. К тому времени, как небо стало светлеть, хвост вытянулся на четверть мили. Крестьяне поглядывали на нее с любопытством, но разговор завязать не пытались. И ей следовало бы заговорить первой, но она всегда стеснялась заводить речь с незнакомыми, даже в детстве, а долгие годы пренебрежения только усугубили ее застенчивость. Но спрашивать нужно, как же иначе она найдет Сансу? Бриенна прочистила горло и обратилась к селянке, сидевшей на вазу с репой. «Добрая женщина, не встречала ли ты на дороге мою сестру? Девушка, совсем юная, 13 лет и очень красивая, глаза голубые, волосы золотисто-рыжие. Ее мог сопровождать подвыпивший рыцарь». Женщина потрясла головой, а ее муж заметил. «Ну, тогда она, поди уж, не девушка». «А имя у нее есть у бедняжки?» Бриенне ничего не шло в голову. Надо было придумать имя заранее, любое, какое ни на есть. «Нету, но безымянных на дорогах полно». «А на кладбище еще больше», — вставила женщина. Когда рассвело, на дороге появились стражники. Возчики взобрались на козлы, разобрали вожжи. Бриенна, сев на лошадь, оглянулась. Все больше крестьяне, едущие на рынок с грузом фруктов и овощей. Пара зажиточных горожан на крепких лошадях и тощий парень на пегой кляче. Ни межевых рыцарей ее попутчиков, ни серо-шадрика бешеная мышь не видно. Повозки стража пропускала почти не глядя, но с Бриенной вышла заминка. «А ну стой!» — приказал капитан. И двое стражей в кольчугах скрестили перед ней копья. «С какой целью едете в город?»
«Мне нужен лорд Синего Дола или его мейстер».
Капитан посмотрел на ее щит.
«Черный не топырь Лодстонов. Этот герб пользуется дурной репутацией».
«Это не мой герб. Я намерена перекрасить щит».
«Вот как?»
Он поскреб заросший подбородок.
«Моя сестра как раз этим занимается. Вы найдете ее в доме с расписной дверью наискосок от семи мечей. Пропустите, ребят, это женщина».
Рынок располагался прямо за воротами, и торговцы, проехавшие в город раньше ее, уже выкликали свой товар — ячмень, репу и лук. Другие продавали оружие и доспехи, очень дешево, судя по называемым ценам. Явные мародеры, налетающие на поле недавней битвы заодно с вороньем. Бриенна ехала мимо кольчуг с запекшейся кровью, помятых шлемов, выщербленных мечей. Попадались также сапоги, меховые плащи, запачканные камзолы с подозрительными прорехами. Многие эмблемы были знакомы ей. Кольчужный кулак, голова лося, белое солнце, обоюдо острый топор. Все это были гербы северян. Но их противники, люди Тарли и жители штурмовых земель, тоже погибли на этом поле. Бриенна видела зеленые и красные яблоки, щит с тройной молнией Лейгудов, попону с муравьями Амбразов. Шагающий охотник самого лорда Тарли то и дело встречался ей. Стервятники не разбирают, кто ты, друг или враг.
Сосновые и липовые щиты можно было купить за гроши, но Бриена на них не польстилась. Ей хотелось сохранить свой, из крепкого дуба, тот, который дал ей Джейми, и которым он сам пользовался в дороге от Хренхолла до Королевской гавани. У соснового щита есть свои преимущества. Он не такой тяжелый, и вражеский топор или меч легко вязнет в мягком дереве. Но дуб, если воин достаточно силен для него, защищает лучше. Синий дол строился вокруг гавани. К северу от города высились смеловые утесы. На юге скалистый мыс загораживал стоящие на якоре корабли от штормов узкого моря. Замок с главной прямоугольной башней и несколькими круглыми стоял над портом, видный с любой точки города. По булыжным улочкам, где толпился народ, было легче идти, чем ехать, поэтому Бриенна пристроила лошадь в одну из платных конюшен и пошла дальше пешком, щит за спиной, свернутый одеяло под мышкой. Капитанову сестру найти оказалось нетрудно. Семь мечей были самой большой гостиницей в городе. Четырехэтажное здание возвышалось над всеми прочими, и расписные двери дома напротив сразу бросались в глаза. Картина изображала замок, стоящий в осеннем лесу, среди золотой и ржавой листвы. Стволы старых дубов обвивал плющ, и даже желуди мастер выписал с большим чаянием. Присмотревшись, Бриенна разглядела и живность, хитрую рыжую лису, двух ласточек на ветке, вепря в чаше. «Какие красивые у вас двери!» — сказала она темноволосой женщине, открывшей на ее стук. «Чей это замок?» «Да ничей. Сама я видела только один, Данфорд, что около гавани. Этот нарисованный я из головы выдумала. Драконов я ведь тоже не видала, и грифонов, и единорогов». Она говорила весело, но при виде щита Бриенны ее лицо омрачилось. «В детстве матушка мне говорила, что большие нетопори вылетают из Хренхолла в безлунные ночи и уносят плохих детей к безумной Данелле. Она из них варит похлебку. Порой я слышу, как они скребутся в ставни». Женщина цыкнула зубом и деловито спросила: «Что вместо него рисовать будем?» «Герб Тартов, поделенный на четверти, розовые и лазурные, имеет в себе желтое солнце и полумесяц. Но Бриенна после того, как ее обвинили в убийстве, не смела носить его. Ваши двери напомнили мне один старый щит, виденный у отца в оружейной». И Бриенна описала его как можно лучше. «Могу сделать прямо сейчас», — кивнула женщина. «Но краска должна просохнуть. Советую вам занять комнату в семи мечах, а щит я вам принесу завтра утром». В намерение Бриенны не входило ночевать в синем доле, но, может быть, это и к лучшему. Как знать, в замке ли сейчас лорд и согласится ли он принять ее. Поблагодарив мастерицу, она перешла на ту сторону улицы. Вывеской гостиницы служило семь деревянных мечей под деревянной пикой. И звездка, которой они были выбелены, сильно облупилась. Но Бриенна знала, что они обозначают семерых сынов Дарклина, носивших плащи Королевской гавани. Ни один другой дом Вестероса не мог похвалиться таким количеством белых рыцарей. Они прославили свой род, а теперь висят над дверью гостиницы. Войдя в общую залу, Бриенна попросила комнату и горячую ванну. Хозяин провел ее на второй этаж. Служанка с красным родимым пятном на лице притащила лохань и принялась носить ведрами воду. «А что, Дарклины до сих пор живут в синем доле?» — спросила, усевшись в лохань, Бриенна. «Есть у нас дарки, я сама из них. Тут, коли плюнешь, непременно попадешь в Дарка, Дарквуда или Даргула, но самих лордов Дарклинов давно уже нет. Лорд Деннис, глупенький, был последним. Известно ли вам, что до прихода андалов они были королями синего дола? По мне не скажешь, но королевская кровь и в моих жилах течет. Ваше Величество, кричат они мне бывало, еще кружку Эля. «Ваше Величество, соблаговолите вынести ночную посуду и приволочь хвороста, а то огонь гаснет».
Женщина со смехом вытрясла из ведра последние капли.
«Ну вот, горячо ли?»
«Сойдет». Вода была еле теплая.
«Я бы еще принесла, да она выльется через край. Очень уж вы большая».
«Или катка у вас маловато». В Харанхуле ванны огромные и вырубленные из камня. В купальне от воды пар стоит, и Джейми шел в этом пару нагишом. Полумертвец, полубог. Бриенна залилась краской, вспомнив, как он залез в ее ванну. Схватила кусок щелочного мыла и стала тереть подмышками, пытаясь представить себе лицо Ренли. Кое-как вымывшись, пока вода окончательно не остыла, она облачилась в ту же одежду и опоясалась мечом, но кольчугу и шлем надевать не стала, чтобы не пугать обитателей Данфорта. У ворот замка стояли часовые в кожаных калетах с эмблемой боевых молотов, скрещенных поверх белого косого креста.
«Я хочу поговорить с вашим лордом», — сказала Бриенна. «Громко же вам придется кричать», — засмеялся один.